Ну, хорошо, давайте займемся приятными вещами. Прежде всего, я вам хотела, мы уже давно не разбирали песни. Это короткая песня и очень простая. И сначала она мне показалась простой и в смысле, так сказать, содержания. Вот. А потом, чем больше я ее слушала, тем больше она мне нравилась. И, может быть, надеюсь, может, ну, я думаю, что вы ее знаете. Это известная песня, поет ее Арик Эйнштейн, наш знаменитый певец. Вот сейчас я вам текст покажу. У него всего два пизмона, куплета, куплет пизмон. Вообще словом пизмон называют коротко припев, но правильно припев полностью называется пизмон хозер, то есть повторяющийся куплет. А коротко, вообще припев это пизмон. Так, сейчас сделаем разделение экрана. Вот. Они врата. Знает кто-то эту песню?
Может, слышали?
Слышали, слышали. Да.
Меня вообще с этими песнями знакомит наша Илана Непомнящая. Она очень любит, у нее слух есть, она сама может подпевать, и она знает израильские песни очень много. И значит, слова это Арик Эйнштейн и Мике Гаври Элов музыку написал и исполняет Арик Эйнштейн. Они в это Мишане это Олам. Я эту песню давала вот недавно своим студентам в Ульпане, когда мы учили «Будущее время» Беньяна Пиэль. Причем здесь гезра, вот, которую мы как раз учили, последнюю, видите, «лешанот». «Лешанот» — это глагол в Беньяне Пиэль, потому что начинается «ле», «ша», ну вот как ле, да, бер, например. Но заканчивается на от, потому что это гезра, последняя буква корня, гей. Значит, спрягаться должно вот как ликнот, например, в пале, коне, кона. И точно так же в пиеле, шоне, шона. Да, мешане, мешана. Значит, а в будущем времени для анахно это будет дун, и огласовка э всюду не шане. Они в это не шане это улам. То есть мы с тобой изменим мир. Они в это аз яву кваркулам. То есть здесь аз оно вообще очень многозначное. И аз может, в данном случае оно означает, ну и вот тогда уже придут, тоже будущее время. Лаво, а явоу, это они придут. Кваркулам, то есть сначала как бы начнем мы с тобой, а потом уже придут и все остальные, уже все. Видите, я вот здесь в переводе, это я сама переводила, не увидела русский перевод, может, его и нету. Там, где, ну вот по-русски это нужно вставить эти слова, но на самом деле в иврите их нету, поэтому я ставлю в скобочках. Но так обычно делают. Амру, амру, эдзе. Амру эдзе кодем. То есть говорили это уже и раньше. Лифанай до меня. Ну, то есть многие же говорили, что мы изменим мир, или я изменю мир. Амруэдзе кодем, лифанай. То есть говорили это раньше и до меня. Зелё мэшане. Вот видите опять, лэшанот, зелё мэшане, это уже в настоящем времени, это выражение. Зелё мэшане – это как бы это ничего, это не меняет. То есть это ничего не меняет, значит, ну и не важно. Не важно. Зелёма шане. Они в это, на шане, это улам. Не важно, что говорили раньше и что у них не получилось, а вот мы с тобой изменим мир. Они в это, не насе, мы отхала. Опять ле, насот. Это глагол в биньяне пиэль, ламед гей, то есть последняя буква корня гей. И будущее время будет с помощью приставки префикса нун и огласовка не насе. Мы, ты и я, мы попробуем... Ну, как бы начать сначала. Видите, тоже начать я поставила в скобочки, потому что здесь нет слова начать. И ела нора. Эндавар. Вот здесь такие выражения, которые означают, ну и неважно. Будет нам плохо. Эндавар. Эндавар это тоже означает, ну и ничего, неважно. Зелё нора. Это не страшно. Амруэт зе кодем лефанай. Зелё мешане. Они в это. Мешане это улам. Мы с тобой изменим мир. Вот видите, то есть, ну, это типичная вот израильская песня, когда берется или один куплет, но в лучшем случае два, и 10 раз повторяется, и получается песня. Но сейчас я вам включу, сейчас мы прочитаем еще раз уже полностью. Вы можете смотреть и в русский перевод, если нужно, или если вы уже вы понимаете дома хорошо. Я это все поставлю в презентации. Так дома хорошо вот слушать песню и смотреть в текст. И сначала то, что вы не понимаете, вы видите в тексте, ну, видите в переводе, а потом вы будете уже все больше и больше понимать, все меньше и меньше смотреть. И потом, в конце концов, надо дойти уже до такого состояния, чтобы вы уже все понимали со слуха. Вот так, собственно, учатся понимать то, что говорят на иврите. Значит, они в это нешане эт хаолам. Они в это аз яво кваркулам. Амру эт зе кодем лефанай. Зелё мешане. Они в это нешане эт хаолам. Они в это нанасе мэтхала. Ела нора, эндавар, зелё нора. Амроет зе кодем лефанай. Зелё мешане. Они в это нешане эт хаолам. Вот такая вот, казалось бы, простенькая песенка.
Красивенькая.
Ну, красивая, да, спасибо. Красивенькая, совершенно верно. Вот сначала я вообще против, знаете, таких песен, где одно и то же повторяется, там 10 раз, но думаю, ой, ну, это ерунда. А вот потом как-то стала вдумываться в смысл, и мне так понравилось, что я, в общем, очень захотела вам показать ее. Так. Теперь мне надо сейчас заново включить, чтобы вы могли послушать. Илана очень любит этого Арика Штейна.
Okay.
И знаете, это очень важно вообще как-то приобщаться вот к израильским песням.
אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אם יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפני, זה לא נשנה. אני ואתה נשנה את העולם.
Это пел Арик Эйнштейн. И есть еще одно исполнение. Мы как-то, знаете, любим, чтобы был видео такой клип.
There's really no better time than now to take your productivity to the next level. Grammarly is offering 50% off all Grammarly.
Вот это вот немножко другое исполнение сейчас.
שאתה אז יבואו כבר כולם אמרו את זה קודם לפני לא משנה אני ואתה משנה את העולם
как-то здесь немножко она заикается. Ну ладно, я думаю, что хватит нам. Первое было хорошее.
Принцип тоже ничего не подменялось.
Ну да. Почему-то у меня все время видео закрывается. Вот, ну вот такая песня. Следующую песню я уже приготовила о манецах. Это «Вечный народ». Это уже довольно большая песня, очень тоже хорошая, такая подходящая к нашему времени. Вот, ну, Байзрат Ашем, мы в следующий раз ее возьмем. А перед Новым годом выучим песню смешную про Новый год, про Новый год, как здесь говорят. Да что ж такое? Смотрите, у меня все время закрывается видео. Странно. Так, ну вот теперь я хочу вам рассказать. Так быстро время идет, что я не, ну, я поздно начала, как бы после перерыва на ребеночка. Так я пропустила начало месяца Хешван, а потом уже надо какие-то было другие уроки давать. И, в общем, опять. А теперь. Смотрите, я не могу открыть видео свое. Ну ладно, но не будем на это терять время. Значит, будет так. Это лого общины Адар Яхад. Вот. Что-то случилось. Значит, да, так вот уже, как вы знаете, вот-вот наступает Рош Ходеш, Кислев. А когда, знаете, когда первый день Рош Ходеш, Кислев? В Йом Ришон. В Кислеве, который идет после Мархешвана, всегда обязательно два дня Рош Ходеш. Почему? Потому что Мархешван – то, что называется полный месяц. Полный месяц – это значит, что в нем есть 30 дней. Так вот, Йом Ришон – это Ламет Бахешван. Значит, это 30-й день. Ламет – это 30. Это 30-й день месяца Хешван. И поэтому на него уже приходится одновременно Алеф Сиван. Ну и, соответственно, второй день – это уже первая Сивана. Понимаете, да? То есть последний день Мархешвана – это первый день как бы Рош Ходеша, но это еще не первая Сивана. А вот первая Сивана – это уже будет Йом-Шини. Ну, вот так в нашем лунно-солнечном календаре все получается периодически с месяцами. Значит, Мархешван – это полное название месяца. Сейчас я сразу поставлю презентацию, все равно меня не видно. Так что лучше поставить презентацию, чтобы было что-то такое существенное видно. И я уже начну по ней рассказывать. Сделаю крупнее немножко. Значит, вот здесь написано, ну, название только не видно, название это Ходеш Мархешван. Значит, у нас есть 4 месяца в календаре еврейском, которые имеют 2 названия. Одно название – это как все 12 месяцев, это названия, которые пришли из Вавилона. Но кроме того, есть еще 4 месяца, у которых есть названия на иврите. Какие это месяцы, скажите мне? Это 2 месяца, ну, весенне-летних. Как называется Нисан? Нисан – это вавилонское название. А как он называется на иврите? Кто знает?
Авив.
Авив, правильно. Совершенно верно. Причем, если вы помните, я вам когда-то рассказывала, что в Торе написано, что в этом месяце вы выходите в месяце, когда ячмень колосится. Это такой русский перевод. А на иврите написано, что в этом месяце вы выходите «беходеш авив». То есть вот это вот все эти слова, когда ячмень колосится, это называется словом «авив», состояние ячменя, когда уже появляются колосья. То есть «авив» изначально означало не весну. Весна – это уже это потом мы сделали из этого названия «весна». Ну, потому что это происходит весной. А изначально это, как многие слова, имели сельскохозяйственный смысл. Так вот, вот это состояние ячменя, оно называлось «авив». Теперь следующий месяц после Нисана идет какой месяц? Это у нас Сфират Омер занимает весь этот месяц. Конец Нисана, потом полный вот этот месяц и первые там 5 дней Сивана.
Ияр.
Ияр, Ира, ты молодец. Слушай, как ты знаешь так хорошо, запомни.
Постепенно оно отложилось. Долго боролась с собой, постепенно отложилась.
Долго с собой боролась. Молодец. Молодец, что боролась, потому что, например, дети наши, которые учатся в религиозных школах, они, как правило, вообще не знают названия вот этих месяцев. Я занималась с такими детьми английским. И я им там говорю «Новембер». Ну, «Новембер», говорю, это «Ноябрь». Они на меня смотрят широко открытыми глазами, не понимают вообще, о чем я говорю. Понимаете, они не знают этих названий. Они знают нормальные еврейские названия месяцев. Вот, поэтому нам хотя бы нужно их хорошо знать. Между прочим, на Гиюре иногда кому-то приходит в голову спрашивать, вот какой сейчас месяц еврейский, а какой потом идет. Это правильно, потому что ну, мы должны, это наша еврейская жизнь, в общем.
Да.
Вот. Значит, да, так вот Ияр, знаете, это знаменитое сокращение Ане Адонай Рафейха, вот эти буквы Ияр, так это делается как будто бы аббревиатура из фразы «Ане Адонай Рафейха», «Я Бог, целитель твой», и считается, что в месяце Ияр, значит, очень хорошо там делать всякие лечебные медицинские процедуры, человек выздоравливает. Но, кроме того, Ияр называется на иврите, никто не помнит, как он на иврите называется. Месяц Зив. Зив. Зив – это означает сияние. Но, и это согласуется с тем, что в этом месяце, на этот месяц приходится Лагбаомер. А Лагбаомер – это же мы жжем костры в честь чего? мы празднуем, как бы, как это ни странно звучит, но мы празднуем дату смерти Шимона Бар-Яхая, знаменитого каббалиста, который, ну, он постиг такой свет Торы, как бы такие, ну, такие вершины и такой свет, что он, причем многие тайны вот каббалы ему открылись вообще в день его смерти, и более того, он успел передать их своим ученикам. И он ученикам заповедал, чтобы на все времена его Йорцайт отмечался как большой праздник. И вот этот костер, который зажигают, так, с одной стороны, так в простом смысле, это в честь костров, которые зажигали эти, ну, восставшие из войска Бар-Кохбы, тогда было восстание Бар-Кохбы, и они сидели в пещерах и жгли костры. А с другой стороны, это свет Торы или свет Каббалы, или тот свет, который принес нам вот Шимон Бар-Яхай. И в честь этого, ну, религиозные люди именно в честь этого имеют в виду, что они зажигают костер. Поэтому это Азив вообще называется месяц, потому что это уже настоящее, это летнее месяц, лето начинается, и солнце ярко светит, и это сияние солнца. Значит, вот обозначается словом Зив. То есть, видите, как в иудаизме вообще и в иврите, как это все переплетено и все одно другому соответствует. Так вот, точно напротив этих двух месяцев находятся осенние два месяца, которые тоже имеют два названия. Вот месяц Мархешван – это его, это аккадское, на аккадском слово, которое означает просто-напросто восьмой месяц. Когда мы говорим Хешван, это мы просто сокращаем. На самом деле он называется Мархешван. Это одно слово, это правильное его название. Мархешван означает восьмой месяц. Вот, и так он обозначается и в Торе, в Танахе. Там в переводе будет в восьмом месяце. И еще у него есть еврейское название Буль. Вот сейчас вы увидите, как красиво тоже буль соответствует разным свойствам этого месяца. Значит, вот две буквы бет и ламет, это как ячейка двухбуквенная, ну и еще одно ламет добавляется, это корень глагола левлоль. Это означает смешивать, размешивать, то есть причем именно такое смешивание, когда что-то твердое размешивается в жидкости. Значит, теперь почему название буль? Потому что в этом месяце начинали, вот видите, я написала первая причина, почему месяц называется буль. В этом месяце начинали замешивать корм для скота из того силоса, который был приготовлен летом. Так вот, это вот твердое силос, он размешивался, ну, там, в какой-то жидкости, и, в общем, получался вот такой вот корм. Теперь, значит, вот это вот значение размешивать, оно происходит от общего значения ячейки бет-ламет, которое означает растворяться в чем-то, исчезать, истлевать, истрепываться. То есть вот когда что-то, оно, ну, как уничтожается вот за счет того, что оно как распадается, понимаете? Так вот отсюда вот этот твердый силос, допустим, он размешивается в жидкости, и он уже не твердый силос, а какое-то месиво такое. Теперь левлот означает, когда вот мы говорим про одежду, одежда обветшала, что-то истлело, истрепалось. И отсюда, вот с этим значением, связан глагол линболь. Линболь, видите, вот мы наконец пришли к вот этому вот корню бетламет, потому что нун, оно исчезает, как часто выпадает первая буква корня, если это нун. И остается только, ну, боль или буль, и в спряжении это будет, то есть этот глагол, он часто записывается как лаволь или лавуль, означает вянуть, засыхать. Так вот, в этом месяце, когда дожди еще не успели как следует оживить природу, то вся трава, она еще засохшая на полях. И там деревья какие-то, которые засыхают, могут быть засохшие. То есть все, в общем, увяло, еще не ожило после начала дождей. То есть это окончательно увяла трава на лугах. И поэтому отсюда вот, от глагола линболь, берется название тоже буль. И, наконец, но дожди уже начинаются. Дожди должны, вот именно в месяце Мархешван или буль, должны начинаться дожди. Почему? Потому что именно в этом месяце был потоп. Я не помню, там потом посмотрим, по-моему, 17-го Хешвана он начался. Там можно вычислить, когда он начался по Торе. И с тех пор как бы этот месяц закрепился, что в нем должен быть такой, знаете, сильный дождь, как ливень. Ливни должны быть. Ну, у нас уже такое немножечко было, правда? Ну, сейчас как бы климат меняется, но, в общем, такое было. Раньше это было в гораздо большей степени. То есть это были просто, ну, катаклизмы природные, которые отражали именно вот этот вот потоп, соответствовали этому потопу. Вот, но потом, так сказать, сейчас я не буду говорить, в общем, кто-то исправил этот грех потопа, так сказать, и стали просто сильные дожди. Значит, потоп на иврите тоже мабуль. Мабуль. Почему? Потому что в потопе, вот в таком, это любой катаклизм вообще называется мабуль, и в частности потоп. Так это тоже, когда все как будто уничтожается, все вот, ну, исчезает, растворяется. Понимаете, как будто бы переваривать, вот это означает еще как перевариваться, то есть как, вот, переходить из одного состояния в другое. Ну, пища, когда переваривается, это другой глагол, но смысл такой. Вот, так вот, от мабуль тоже считается, что название буль месяца, оно происходит от мабуль, потому что, значит, в этом месяце начался потоп. Теперь есть еще значение урожай, евуль. Евуль – это, вы знаете, у нас там в Амиде есть евула, это ее урожай. Употребляется это слово. Так вот, урожай – это он тоже имеет вот эту двухбуквенную ячейку бет-ламет. Это как такой поток изобилия. И считается, что поскольку в этом месяце собирают там окончательный урожай чего-то, так еще от этого он может происходить. То есть в иврите всегда, ну вот как вообще в иудаизме, так же и в языке иврит, можно найти много значений разных. Это вот этим характерен, знаете, 70 ликов у Торы, это происходит, я думаю, вам, ну, как это отражение вот такой многозначности иврита, потому что Бог, как мы знаем, как нам рассказывает Сефер Яцера, что он смотрел в буквы, ну, в ивритский алфавит, когда творил мир. Но на самом деле он смотрел не в тот алфавит, в который мы смотрим, а он смотрел в духовные корни этого. Вот в нашем мире эти духовные корни алфавита, они воплотились вот в те буквы, которые мы видим. А что такое духовные буквы, мы не знаем, конечно, то, во что Всевышний смотрел. Но во всяком случае, вот это вот одно название буль, оно, видите, какими разными способами объясняется, причем все правильно. И не притянуто, так сказать, за уши, а что это действительно отражает свойства этого месяца. И еще я не сказала одно. Буль — это другое, то есть само слово «буль», оно означает... А, я еще две вещи не сказала. Одно значение слова «буль» – это как гуш. Вот в географических названиях это часто употребляется. Гуш-Катиф, например, да, это то, о чем сейчас много говорят. Или же Гуш-Ицион. Гуш – это такой как сгусток, ком. То есть, например, Гуш-Катиф – это был вот сгусток оазисов, которые вот превратили поселенцы, там пустыня же, и они вот эту пустыню превратили в отдельных местах они превратили пустыню как в оазисы. И вот это вот скопление этих оазисов, вот оно называлось Гуш-Катиф. А Гуш-Ицион – это тоже это средоточие поселений, которые назывались Цион, Гуш-Ицион. Это вот была мечта после войны за независимость, когда мы не смогли взять Иерусалим. Иерусалим еще был не наш, старый город. И в частности, вот эти вот поселения на подступах к Иерусалиму, Гуш-Ицион. И даже была такая организация «Дети Гуш-Ициона», потому что они тогда были, во-первых, еще детьми, а во-вторых, они стали в одну ночь сиротами, потому что все, кто защитники Гуш-Ициона, они когда вывесили белый флаг, и было вроде бы как соглашение о прекращении огня, это у меня сейчас это выражение, знаете, на слуху. И их после этого всех они расстреляли. То есть они все абсолютно погибли. Детей успели до этого эвакуировать в Иерусалим, и они даже еще не знали, что они в эту ночь все стали сиротами. А все, кто защищал Гуш-Ицион, они все погибли. Вот. И вот у них была всю жизнь их мечта вернуться в Гуш-Ицион. И после шестидневной войны 1967 года Гуш-Ицион был уже нами освобожден, и они вернулись. Вот, то есть многие дожили до этого. Ну, то есть большинство из них, в общем, дожило. Да, так вот, почему буль? Потому что это как комья земли, которые образуются из-за начавшихся дождей. То есть земля такая уже как в комках становится. Это первое. Да, и все. Все, нет. Хватит. Четыре причины. Теперь, значит, если мы возьмем вот это название. Сегодня у нас, видите, много иврита, но этот иврит, он как бы переплетен со всякими смыслами важными как бы вещами еще из иудаизма, так что из нашей истории. Так что, в общем, это показывает, что иврит вообще изучать без иудаизма. Мне когда-то, когда я только начинала учить иврит, мне сказал один очень мудрый человек. Он мне сказал, что ты должна знать, что ты не можешь учить иврит в отрыве от иудаизма. Это нужно учить вместе. И я всегда вот мечтала потом, что когда я буду преподавать, чтобы я могла преподавать одновременно иврит и какие-то элементы иудаизма. Вот сейчас в своем ульпане я могу делать, что хочу, и я так и делаю. Да, так вот, слово «мархешван». Мархешван, значит, на акадском, это восьмой месяц, как я уже сказала. Теперь опять, значит, у нас в иврите очень любят делать приставки и придавать им определенный смысл. То есть вот это вот слово. Вообще считается, что в слове должно быть три буквы корня. И Хава Куперман вот на своем уроке не сегодня, а в прошлый четверг, который она ведет в 10 утра, это Хава Куперман в гостях у Иты Минкин, которую Галя Янсен ведет. Так вот, она там говорила, ой, а может быть не там. Я слушала еще ее лекцию несколько лет назад. Может быть, это она не там. То точно не там. Извините. Ну, в общем, Хава Куперман рассказывала очень интересно, что если слово большое, больше трех букв корня, то есть специальный такой даже закон, что его нужно разделить. Так вот, как делится слово «мархешван»? Оно делится на «мар» и «хешван». Ну, правда, «хешван» он тоже имеет здесь четыре буквы, но «вав» там часто не считается. Ну, ладно. Значит, и что такое «мар»? «Мар» — это, с одной стороны, горький. Ну, мы знаем «шоколад марир», да, и потом вот «Мирьям», сестра Моше, когда она родилась в Египте, и ее назвали Мирьям Мемрейш, там присутствует, как горькая, то есть что жизнь в Египте у них уже тогда стала горькая, уже младенцев. Но это потом уже, когда она девочка была, уже младенцев там бросали в воду и замуровывали в стены. Но в любом случае они уже их поработили уже тогда. Вот, значит, то есть считается, что этот месяц как будто горький. Почему он горький? Потому что, ну, знаете, там притянуты, конечно, плохие события. Я вам потом прочитаю, какие плохие события были. Но в нашей еврейской истории, не мне вам рассказывать, что в каждом месяце можно найти много очень плохих событий. Так что ничего такого там супер плохого не происходило. А вот хорошее, между прочим, таки да, происходило, потому что в первый храм царь Шломо закончил строительство, по-моему, 25-го Хешвана. Это очень такой важный день. Но, тем не менее, значит, месяц называется горький не поэтому, а потому что в нем нет ни одного праздника. То есть мы только что там праздновали просто чуть не каждый день в Тишрее, да? Рош ха-Шана, и Йом-Кипур, и Суккот, и весь Холь-а-Моэд Суккот, и Шмини Ацерет, Симхат Тора. А тут вдруг раз, и ничего не празднуется. Но на самом деле это неплохо. То есть вот из-за этого называть, что это месяц плохой, это неплохо. Почему? Потому что то, что вот праздновалось, это была на самом деле, это была большая духовная работа. Там в Элуле, например, чуву делали, в Рош ха-Шана идет суд, и мы там должны тоже думать об определенных вещах. Два дня проводим в синагоге в очень напряженном состоянии, такие молитвы важные. Я уже не говорю Ямим Нараим, потом это супер напряженная работа по уже окончательной чуве. Йом-Кипур тоже не надо рассказывать. А Суккот — это то, что нужно радоваться. Так знаете, попробуйте радоваться по заказу. По заказу радоваться это вообще мало у кого получается, если честно, вот человек признается. Вот я вам честно признаюсь, что у меня не один год до этого года у меня не получалось вот так вот по заказу радоваться. У меня вообще такой склад характера, что я, ну, не очень, так сказать, склонна к большому веселью. То есть мне может быть очень хорошо и радостно, но так, чтобы сильно веселиться. Вот. И вот только в этом году вот я что-то смогла осознать и понять вообще, почему, что значит радоваться в марте, в Суккоте. Вот. Ну, неважно. Но, во всяком случае, это все равно большая работа. И мы вот это все выполняли с какой-то целью, чтобы как-то измениться. Вообще все, что мы делаем с целью совершенствования себя, да? Значит, теперь, вот как Хава Куперман говорила, уже не помню в какой лекции, когда это было, не буду говорить так. Значит, что это было слишком много всего. То есть это был такой наплыв эмоций, такой непрерывный поток вообще каких-то событий, что даже если что-то вот с нами происходило в духовном смысле, то все остаться не может. Остаться, в смысле закрепиться в человеке и остаться навсегда. А в этом же цель. То есть, а вот Мархешван, он в этом смысле аналогичен как будто бы сну. Вот как сон, знаете, после всех бурных событий дня, ну, бурных или не бурных, но всей массы событий дня, нам нужно эти события просеять, то есть что-то отбрасывается, что-то уходит в подсознание, что-то мы берем себе как на вооружение, понимаете? То есть это все нужно в этом разобраться. Вот во сне происходит вся эта работа. Без этого человек не может вообще жить. Но у сна там много всяких причин, но в частности это вот то, что происходит во сне. Так вот, Мархешван, он выполняет такую работу, вот как сон выполняет. То есть мы остановились как будто бы, и мы не совсем, не то чтобы, мы не отдыхаем. Там вот слушательницы, я как раз обратила внимание, они все пытались протащить вот это вот, все время говорили, ну так это мы отдыхаем? А Хава говорила, нет, это не отдых, это вот как будто бы переваривание. Знаете, переваривание пищи, оно как раз тоже вот эту роль выполняет. И это совершенно не случайно, что орган, каждому месяцу, я вам уже это рассказывала много раз, когда мы месяцы рассматриваем, каждому месяцу соответствует, ну, целый ряд характеристик, в частности, орган человеческого тела. Так вот, орган – это желудок. Желудок – он что делает? Он сортирует пищу, он переваривает ее и доводит до такого состояния, что часть может усвоиться нашим организмом, и таким образом она остается в нем навсегда, а часть выводится. То есть либо мы не в состоянии этого воспринять, либо оно просто ненужное. Ну, в общем, уходит оно. Так вот, теперь вы понимаете, что в этом месяце перебираются и сортируются все, что мы испытали в предыдущих, ну, как минимум, двух месяцев, допустим, Элуль и Тишрей. И что-то остается, то, что вот в нас может войти, вот почему-то в этом году мы как-то особенно это прочувствовали. Вот мы прочувствовали, например, в Йом-Кипур, что все в жизни можно исправить. В Йом-Кипурше нам Всевышний дает полное очищение. И несмотря на то, что какие мы грехи совершили, несмотря на то, что как мы там эту чуву сделали, как следует или нет, но он, так сказать, в нас верит, и он нас все равно очищает. И почему мы в белом ходим? Потому что мы верим в то, что мы полностью, так сказать, очищены. Значит, и вот это вот как-то вот мы особенно, кто-то смог это прочувствовать, и вот у него на всю жизнь осталось вот это вот ощущение, что нельзя отчаиваться, что все можно исправить. И со Всевышним, так сказать, вместе можно как будто бы даже вернуться назад во времени и сделать то, что ты, так сказать, потерял шансы, на самом деле тебе дается всегда второй шанс. Это вот то, что называется чува, второй вид чувы, чува из любви. Значит, вот это вот то, что я имею в виду, что то переваривание, которое осталось. Вот в месяце Мархешван это нужно для этого время, нужно для этого, ну, какие-то как-то освободиться от суеты и что, как, иметь возможность это прочувствовать. Вот человек что-то оставил у себя. А второй смысл, это Хава об этом не говорила, но я подумала, что второй смысл очень важный. Это то, что вот все, что мы, так сказать, проходили, это мы проходили ведь для того, чтобы, ну, опять же, себя как-то, так сказать, улучшить, свою жизнь улучшить. И вот тут нам дается возможность просто пожить. Просто жить еврейской жизнью и попрактиковать, вот как мы можем улучшить свою жизнь. То есть использовать вот то, что мы получили в эти месяцы, использовать на практике. Знаете, это вот так, как последний этап чувы, между прочим. Последний этап чувы – это сделать теперь это своей практикой жизненной. То есть если ты в чем-то раскаялся, что ты не будешь никогда это делать, так тебе тут же дадут испытания, поставят в такую же ситуацию. И вот теперь ты проживи эту ситуацию иначе. Так вот Мархешван – это возможность пожить просто, пожить и использовать в этой жизни то, что мы прошли, чему мы научились. Вот эту радость жизни, это другой взгляд там, на себя, на свои поступки, начать выполнять какие-то свои планы. Ну ладно, у меня все равно телефон не работает. Я разбила телефон, так что он может звонить сколько угодно, я ответить все равно не могу. Я его найти не могу. Значит, вот это все. Да, так вот это вот смысл Мархешвана. Теперь, то есть он на самом деле не горький. Это только внешняя такая, так кажется, что праздников нету. На самом деле это жизнь. Ну, можно сказать, что жизнь всегда плохая и печальная, но это неправда. Теперь слово «мар», оно имеет еще одно значение. Это капля. То есть на самом деле это как брызга. Вот если, знаете, есть брызги во множественном числе по-русски. Так если в единственном числе это брызга, это то, что разбрызгивается из сосуда, там, например. Так вот, мир – вот этот вот высохший мир за лето, он ждет дождя, он ждет этих дождевых капель. Поэтому рассматривают эту приставку «мар» как капля дождя, которую ждет мир. Вот. Теперь, ну вот мы ведь рассмотрели с таких сторон. Теперь давайте я немножко продолжу вот эту вот тему о том, что мы делаем в месяце Хешва, Мархешван. Значит, буква, каждому месяцу соответствует буква еврейского алфавита. Это все каббала. То есть мы не говорим, откуда это происходит, это каббала. Мы не знаем, откуда это происходит, каббалисты знают. Но мы этим пользуемся, как бы. Значит, буква, но тут я попыталась изобразить нун, но очень плохо изобразила. Если хорошо изобразить нун, то это похоже на человека, который стоит как будто на коленях. Так вот, буква нун, она считается плохая буква. Это символ падения. Причем для этого есть вообще... Ну, не только потому, что так выглядит, что как будто человек на коленях стоит. А на самом деле есть пасук в Танахе, который, ну, единственный такой пасук, очень плохой. Обычно пророки как говорят, что ну вот будет плохо там, вы такой грешный, жестоковыйный, упрямый народ, Всевышний, значит, рассердится, там будете изгнаны, все будет очень плохо, а потом он вернет. Всевышний говорит: я верну вас, соберу с четырех концов земли, где бы вы ни были, приведу сюда и опять размножу, и уже никогда больше, так сказать, вы не будете изгнаны. В общем, все будет хорошо. И у всех пророков это по-разному, так сказать, перепевается. Но есть один стих ужасный, который говорит, что «нафла бат Иуда», по-моему, «вэлё кама», то есть «упала дочь», я не помню, там Иуда или Исраэль, «и не встала», понимаете, и все, и после этого больше ничего. И вот это вот, он начинается со слова «нафла», и поэтому «нун» считается очень плохой буквой. В 145-м псалме, который, по идее, мужчины читают три раза в день, в каждой молитве, утренний, минха и маариф, это обязательно начинается с 145-го псалма. И он особенно, так сказать, такой святой, потому что вы знаете, что он написан по алфавиту. Там каждая строфа начинается с буквы, ну, последовательно все буквы еврейского алфавита. И только буква «нун» пропущена, вообще пропущена. А стих, который идет после этого, где должен быть «нун», это вот как раз стих, который... Это повторяется в «Беркот а-Шахар», эти несколько стихов из 145-го псалма. Называется «Ашрей». Так там говорится «Сомех Адонает Коля Нофлим», то есть поддерживает Бог всех падающих и разгибает всех согбенных. То есть там понятно по смыслу этого, этой части, что перед этим стояло падение, понимаете, а дальше говорится, что Бог всех падающих поддерживает и всех согбенных. Так вот, нун на самом деле, она... Не совсем как это падение, а это человек, который споткнулся, и вот он как бы упал на коленки, но он не совсем упал. И даже тут я не нарисовала, это уже было бы слишком мне рисовать. Эта буква имеет коронки, три коронки. Вы знаете, что, по-моему, семь букв имеют коронки. Так вот, в частности, буква «Нун». И она не потеряла, ну, даже не теряет этот человек свои коронки, вот когда он упал. То есть, с одной стороны, «Нун» — это символ падения, «нофель». А с другой стороны, есть же нон-софит, а нон-софит — это абсолютно прямая линия, которая стоит как скала. И это символ верности. Нейман. Слово Нейман — верный. А Неймана имя есть моя подруга. У меня подруга есть сейчас Неймана. Ее зовут. Это женский род. Так Нейман — это верный. Так вот этот верный, вот он, видите, стоит и не сгибается. То есть тоже сказать, что это Нун там совсем плохая, это нельзя сказать. И что из-за нее месяц совсем плохой, это так тоже нельзя сказать. Ну вот такой неоднозначный. Теперь, поскольку в названии месяца вот как будто бы есть вот эта вот капля, и действительно это соответствует тому, что должно выпадать много осадков. Теперь, сейчас, да, я начну с другого, ой, мазаль месяца. Мазаль месяца – это скорпион. Ну вот у кого день рождения тут, так вы знаете, что это скорпион. Ой, а что это случилось? Что-то случилось, что она стала не помещаться. Ну ладно, мы... Сейчас, подождите, я заново поставлю, потому что вы не увидите то, что надо увидеть. Скажите пока, может быть, есть какие-то вопросы, потому что это, с одной стороны, это вроде не очень трудный материал, но с другой стороны, здесь, ну, как бы много всего, и могут быть совершенно естественно много вопросов. Но вы в этом лучше разберетесь, когда еще раз посмотрите презентацию. Потому что так сходу это все осознать, это трудно. Так, вот сейчас она вернулась к своему исходному состоянию. Так, вот так видно нормально? Думаю, что видно.
Вроде да.
Да, значит, мазаль месяца. Я сказала, какой мазаль месяца? Или я хотела, чтобы вы сказали, кто знает? Скорпион, да? Скорпион. Значит, скорпион на иврите акрав. То есть мазаль – это знак зодиака. Значит, люди, которые родились вот в этом промежутке, они скорпионы. Теперь почему-то, я не знаю почему, между прочим, вот я помню, что Хави Куперман задали этот вопрос, и она на него не ответила. Скорпион же живет в пустыне. Почему скорпион, это водный знак? Есть, знаете, четыре стихии, так вот это тоже наше еврейское, сказать, деление. И у Хавы даже есть цикл лекций по вот этим четырем стихиям, и как люди соотносятся, которые соответствуют этим стихиям. Очень интересно. Очень. Вот кто интересуется, вы можете найти на Талдот, там в рубриках этих лекторов, что они читали, и там должны быть записи этого цикла. Так вот, значит, Скорпион — это водный знак. Теперь, значит, мы вспоминаем, что Марфи Шван, значит, есть слово Мар капля, и действительно в этом месяце выпадает много воды, то есть этот месяц ассоциируется с водой. Что такое вода в иудаизме? Вода это как удовольствие, наслаждение или страсти. Почему? Потому что вода разливается. Знаете, если не поставить ограду для воды, то есть не поместить ее в какой-то сосуд, емкость, в какую-то ограду, то вода может быть разрушительная. Вот как, ну, во всяком случае, причинять вред. Потому что когда это разливается, например, на полу, и ты потом должен собирать эту воду. А у меня была студентка, которой муж поливал цветы и разлил немножко воды на полу. И она в темноте не заметила, упала, поскользнулась на эту разлитую воду и сломала себе позвоночник. Знаете, потом много лет лечилась. А кошки мне регулярно разливают воду, если я не уберу там всю воду и свои бумаги. Ну и понимаете, что получается. Вот. Ну плюс вот эта вот вода, неконтролируемая совершенно в виде потопа, она просто все уничтожила. То есть ну и мы из опыта своей жизни, мы знаем, что вот удовольствия, которые переходят границы всякие, то есть не имеют границ или страсти, наслаждения, что это может быть разрушительно. И это, как правило, оказывается разрушительно. И для них поэтому обязательно нужно ставить границы. То есть без гвуры это все только разрушение. Так вот, слово «окрав». Мы сейчас для тренировки этого закона, как я сказала, что здесь четыре буквы корня, видите, уже без всяких фокусов, никакого ВАВ нету, просто четыре буквы корня. Значит, мы обязаны это слово разделить на два. А делится вот так вот. Айн куф рейш и вет. Акар. Это мы когда-то говорили про этот глагол, я уже не помню в связи с чем, но я точно помню, что я рассказывала. И еще была песня Наоми Шемер «На альта акор натуа», «Пожалуйста, не вырывай альколеле». Помните вот эта знаменитая песня, которую она написала под влиянием вот Гушкатифа и разрушения, забыла, какого-то поселка тогда. И для того, чтобы утешить свою сестру, у которой была там личная потеря такая трагическая. Ну, в общем, и там была такая строчка, что на альта аккорд на то, пожалуйста, не вырывай с корнем. Вот ла аккорд — это вырывать с корнем. То есть не вырывай с корнем посаженное, не уничтожай то, что вот мы как бы посадили, то, что мы создали. Значит, акар, абет буква, она символизирует дом. Но не только потому, что слово байт начинается с бет, но она и сама по себе вот так немножко похожа на дом. Но, в общем, как-то принято, что бет — это дом символизирует. То есть здесь говорится о разрушении, не о разрушении дома. А в иудаизме под домом подразумевается храм. Если вы вспомните, как называется храмовая гора на иврите, как она называется? Арабайт. Правда? Арабайт. Это гора дома, но дом – это дом для Всевышнего. Значит, храм – это как дом для Всевышнего. Вот, то есть здесь имеется в виду, что вот эта вода, с которой, символом которой является скорпион почему-то, она может разрушить, причем разрушить, ну, в таком простом смысле, как бы дом разрушить, это правда. А с другой стороны, то есть страсти им неконтролируемые, они могут разрушить дом или они могут разрушить вообще, так сказать, ну, моральное такое, в метафизическом смысле жизнь человека. Вот. Теперь... Но с другой стороны, это, как всегда, это не только плохо. Значит, теперь можно рассмотреть вот такие два слова. Доставлять удовольствие – это в биньяне эфиль ле-га-га-нот. Здесь вы видите, что здесь корень такой сложный – гей, нун, гей. То есть только одна буква. Нун есть и два гей. Ле га га нот. Теперь, с другой стороны, совсем в другом биньяне, есть глагол лануа. Лануа – это известный нам глагол, и особенно его производные. Это двигаться. Нун ва файн. Значит, «Лануа», вы знаете, производные «тноа» – это движение, и «маноа» – это двигатель, мотор. Вот. То есть я хочу просто вам показать, что вы знаете этот корень. Теперь в эфире из «лануа» мы делаем… «Лануа» – это когда мы сами двигаемся. А «легания» – это, соответственно, сделать так, чтобы кто-то двигался. То есть это запускать, там, например, механизм какой-то, машину запускать, приводить в движение. Значит, теперь делаем отглагольное существительное. Анаа. Анаа – это удовольствие. Это от глагола вот этого – легаанот. Это она, а от глагола леония это тоже она, только с айн. Теперь в иврите есть такое правило, что гортанные, они парами могут заменять друг друга. Вот, например, такой очень известный характерный случай – это я вам часто говорю, что если первая буква корня «ют», то в эфире она переходит в «вав». То есть «ют» и «вав» – они как бы такие парные, как будто одно и то же, как заменяют друг друга. Ну, например, сейчас какое слово взять? Ладат. Ладат – это юд далитайн, юдеа, да? А в эфире это легодия, это объявлять, сообщать. То есть сделать так, чтобы кто-то знал. Ладат – это я знаю, а сделать так, чтобы кто-то знал – это легодия. Так там вместо юд стоит вав. Вот. Значит, а вот айн, оно сочетается с алиф. То есть, что алиф тут она, что айн в слове она, это, в общем, это одно и то же, как будто бы. Так вот, что получается, что вот эта вот вода, которая является символом удовольствия, там, страсти, то есть удовольствие, они дают, они равносильны приведению в движение. То есть на самом деле, видите, в иврите все есть. И в языке иврит, и в иудаизме. Учить иврит – это как учить все, что угодно. В данном случае, например, психологию. То есть человек, он так устроен, что он пальцем не пошевельнет, если ему это не нужно для удовольствия в конечном счете. То есть вся цивилизация, она двигается тем, что человек стремится к получению удовольствия. Ну, например, для нас, вот самый очень такой характерный пример, да, вот вся технология, например, которая на кухне применяется, это для того, чтобы освободить человека от длительного приготовления пищи, то есть доставить ему удовольствие, чтобы он меньше работал. Вот. Ну и машину, например, для чего изобрели? Чтобы было приятно ездить быстро с удовольствием из одного места в другое. Ну и так далее. Значит, то есть вот эта вот вода, которая символизирует этот месяц, на самом деле она является не только источником, так сказать, потенциальной опасности, разрушения и как бы вреда, а она является источником движения вперед, прогресса. Вот. Теперь сейчас, ну, еще чуть-чуть, несколько минут, я вам еще немножко про этот месяц что-то скажу. Сейчас мы посмотрим, что плохое. Да, вот что, какое тяжелое было событие это в этом месяце. Но видите, в нашем еврейском как бы календаре, ну, по всем векам, ну, таких событий было много. То есть нельзя сказать, что это прямо вот такой ужасный месяц из-за того, что 16-го Хешвана это была хрустальная ночь. Это, в общем, было первое вот такой вот массовый погром в Германии и Австрии в 1938 году, в 1938 году. Вот с хрустальной ночью сравнивали сейчас этот погром в Нидерландах. Вот. И да, я правильно сказала, что судя по, то есть если рассчитывать и в соответствии с Талмудом, там обсуждается, на какую именно дату пришелся потоп. Так вот, Раби Элиезер, это считается наш авторитет, за которым мы идем по датам, по календарю еврейскому. Потому что там всегда, ну, как во всем у евреев, так и особенно в календаре, там очень большие разногласия есть и были. И, в общем, постановлено было, что по Аллахе мы идем за мнением Рава Элиезера. Так вот, по его мнению, потоп начался с 17-го Мархешвана. И первое убийство в мире, оно тоже произошло 19-го Мархешвана, когда Каин убил Эвеля. А вот хорошее событие – это то, что я вам сказала, что в 2936 году, ну, если считать от сотворения мира, то Шломо завершил постройку первого храма. И еще вы, наверное, не забыли, что недавно совсем отмечался день рождения и день смерти нашей праматери Рахели. 11-го Хешвана она родилась, и 11-го же Хешвана родился Беньямин. И она умерла вечером того же дня от родов. Вот. Ну и считается, что в этот день вообще все едут к пещере, ну, к месту, к ее могилу, и там просят, значит, особенно просят, ну, о всяких женских, так сказать, делах, о нахождении в паре, о рождении детей. Теперь вот я хочу, чтобы это, в этом многие путаются, между прочим, по поводу молитвы о дожде. Когда у нас читается молитва о дожде? Ну, у нас есть два раза в год. Есть молитва о росе, да, это весной, а есть, это на Песах, а есть молитва о дожде. Вот когда читается молитва о дожде, в какой день?
Седьмого хешвана, по-моему, начинаю, да?
Нет, вот, да, да, сейчас я скажу. Значит, саму молитву о дожде мы читаем в Суккот. Но это просто специальная молитва, где мы прославляем Всевышнего за то, что Он там повелевает дождями и этими самыми ветрами, и Маши Варох, Умори Дагашем, да? И вот во втором благословении мы начинаем говорить вместо Мори Дагаталь, который спускает, спускает росу, Морид Аталь, это Легорид, это Ларедет, это спускаться. Кстати, тоже вот случай, когда Юд переходит в Вав. Ларедет, это Йоред, Йоредет, первая буква Юд. А спускать, сделать так, чтобы что-то спускалось, это Эфиль. И там глагол Легорид, то есть Вав появляется вместо Юд. Вот. Так вместо Морида Тай мы говорим Маши Варох, это заставляющий, так сказать, дуть ветер, у Морида Гашем и спускающий дождь. Так вот это, Ирочка, ты правильно сказала, что это, так говорят, до седьмого хешвана. То есть на самом деле мы еще не просим, чтобы шел дождь. Мы просто говорим о свойстве Всевышнего повелевать дождями. Что дождем повелевает Всевышний. Вот. Теперь, но седьмого хешвана. Почему седьмого? Потому что это как бы это время, за которое уже паломники, которые на Суккот приходили в Иерусалим из Вавилона. То есть они уже успевали перейти Евфрат и вернуться домой. Ну, потому что очень неприятно, если в дороге тебя застанет дождь, да? То есть еще не молились, чтобы шел дождь прямо. А начинали молиться о дожде. Где просьба о дожде? Просьба о дожде, о дожде. Это Берката Шаним, это благословение годов. То есть там, где говорится, что дай нам год благословенный, как вот раньше благословенные года, так там говорится Ватен Таль у Матар Бибраха. То есть дай нам росу и дождь с благословением. То есть там уже слово «дай нам дождь», понимаете? Это благословение в Шманесре или в Амиде, которое как бы разделяет личные просьбы от общественных. То есть это уже наполовину общественная просьба. Если мы просим о дожде, то, ну, то дождь не идет же на одном участке земли, у меня, например, на огороде, а он идет уже по всей стране. А потом идут уже все общественные просьбы там о возвращении изгнанников, о отстройке храма, о возвращении царствования колена Давида, Машиаха и так далее. Вот. То есть, понимаете, значит, мы читаем молитву о дожде это в первый день Суккота или в последний день Суккота, Шмини Ацерет читается молитва о дожде. Я вдруг забыла. Ну ладно, потом посмотрим, неважно. То есть вот эта молитва о дожде, это не просьба о дожде, это только мы констатируем тот факт, что Бог повелевает дождями. Знаете, как говорится, что ключи там от нескольких вещей в мире Бог сохранил у себя, что многими вещами там он доверил управлять ангелам. А вот это он сохранил у себя, в частности, дожди. То есть по поводу дождей мы должны обращаться только напрямую ко Всевышнему. Это он у себя, так сказать, прерогативу этим управляет, сохранил. Вот. Значит, то есть тут мы говорим, что вот ты такой сильный и могучий, что ты управляешь ветрами и дождями. Вот это молитва о дожде. И начинаем во втором благословении говорить «Маши варуаху морида гашем». Значит, Бог, который... Ну, там гвура, это второе благословение тоже, что это ты такой сильный, вот оживляющий мертвых, это там, где браха заканчивается. Баруха та Ашем... оживляющий мертвых. А потом просьба о дожде, это содержится в шестом благословении Беркат Ашаним, то есть когда мы говорим, что дай нам год хороший и дай в этот год росу и дождь с благословением. Вот это настоящая просьба о дожде, и это седьмого Хешвана. Вот. Теперь, значит, я сейчас вот прочитаю, я обещала, что все характеристики. Значит, это восьмой месяц. Ну, месяцы, вы знаете, мы считаем от Нисана. Мархешван, буква Нуна. А чувство обоняния, вот интересно тоже. Ну, сейчас это долго об этом говорить, я не буду сейчас в это входить. Знак зодиака Скорпиона. Орган тела кишечник, это мы говорили об этом. И коленами наши, об этом тоже долго говорить, да сейчас мы не будем. Вот, ну вот, значит, таким образом, вот мы все-таки успели до Рош Ходеш Кислев, поговорить, когда у нас будет Ханука, замечательный мой любимый праздник. Мы успели поговорить все-таки про Мархешван, вот какой он неоднозначный, и что, в общем-то, ну вот если человек просто жил в этом месяце спокойно, ну как, спокойно не в том смысле, что спокойно, это может быть и совсем неспокойно, но он просто жил. Вот это, вот, собственно, то, что требуется от еврея, понимаете, выполнение мицвот, оно исправляет человека, но в конечном итоге для чего нам исправляться? Для того, чтобы жить правильно. Так вот, в этом месяце надо жить, и надо воплощать то, чему мы научились за месяцы, когда была интенсивная учеба. Так что это хороший, нормальный месяц. Вот, несмотря на все его плохие названия. Вот, ну, значит, вот на этом мы закончим сегодня. Я вам дала много иврита. Посмотрите хорошо эту презентацию, потому что то, что вы слушали, это недостаточно. Это у вас перепутается много, вы не запомните. А если вы посмотрите потом презентацию, то это уже как-то отложится. Вот. Ну, если есть какие-то вопросы или вы хотите что-то сказать, то, пожалуйста, я очень Хочу послушать. Мы слушали на прошлом уроке стихотворение Рины. Оно подходит и к этому уроку. Я не знала, на каком уроке лучше дать, но вот видите, хорошо, что дала на прошлом, она была на прошлом уроке, а в четверг ей трудно приходить, так что мы его слушали на прошлом, но я его поставлю и к этому уроку. Вот, потому что оно так перекликается, знаете, с... Ну, оно скорее с песней перекликается, что человек хочет все-таки вот что-то изменить. Изменить, и в этом смысле эта песня и ее стихотворение так соответствуют друг другу. Ну хорошо, дорогие мои. Сейчас
Я
уже...
хотела сказать
Да.
большое спасибо за то, что мы именно сегодня послушали еще раз о месяце Хишван, потому
Почему?
что в конце месяца, не вот как обобщение, что то, что было в начале, оно где-то забылось, там что-то перепуталось, а вот сейчас это здорово. И очень приятная песня.
Да, ну, спасибо большое. Я сомневалась, как давать, не давать, о месяце, думаю, уже в самый конец, но думаю, но все-таки надо, потому что это так.
Как обобщение, как вот как
Подвели
подведение.
итог, да.
Да.
Хорошо. Хорошо. Ну, всего хорошего. Теперь уже можно говорить, что мирного нам. Мирной нам жизни, мирной не шабата, потому что вроде бы
Спасибо
действительно,
большое,
но с
Таня.
нашей стороны, во всяком случае, так сказать,
Да,
мир.
спасибо большое.
Пока.
Шаббат шалом. Шаббат
Шаббат
шалом.
шалом, да.
Спасибо огромное.
Спасибо, Таня. Столько материала хорошего. Надо еще раз пройтись по этому уроку.
Пройдитесь обязательно. Это учеба. Знаете, как нам Танак говорит, что нужно повторять 4 раза то, что ты учишь, ну, Тору. Они говорят про Тору, но на самом деле это ко всему относится. Ну, хотя бы 2-й раз будем повторять. Я когда вот рассказываю это, то я каждый раз для себя что-то новое, вы знаете, открываю. Это и такого не бывает, чтобы я просто вот просто повторила. Обязательно мне открывается что-то. Я понимаю, не то, что открывается, а я для себя начинаю понимать что-то еще новое. Так что и вы так давайте. Ну все, обнимаю всех. Всего хорошего.
Шаббат
Спасибо.
шалом.
Шаббат
Шаббат
шалом.
шалом.
И до
Шаббат.
свидания.